Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
На волнах радио «Радонеж» детский час. Добрый вечер, дорогие ребята! Сегодня детский час проведу с вами я, Анастасия Абрамова, и ребята из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество». Тимофей Музафаров.
Здравствуйте!
Андрей Абаимов.
Здравствуйте!
И Наташа Потапова.
Здравствуйте!
Небеса, высота и красота, а по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. А по небу звонко скачет солнце, словно желтый мячик. Ночью, чтоб не страшно было, зажигается светило, звезды расцепи алмаза. Млечный путь, как мед намазан, звезды россыпи алмаза. Млечный путь, как мед намазан. Ну откуда это диво, отчего вокруг красиво? Это Бог для нас с тобою праздник на земле устроил. Это Бог для нас с тобою праздник на земле устрою.
Удивительная весна в этом году, очень ранняя, просто лето настоящее, хотя вот самый хвостик мая последнего месяца весны, все вокруг цветет необыкновенно красиво, и сирень, и каштаны, даже уже что-то отцвело на улицах нашего города, но все равно все благоухает, удивительно красиво, заканчивается учебный год, мои собеседники и соведущие, собравшиеся в нашей студии, заканчивают очередной класс. Андрюш, ты какой? Ты в какой класс переходишь?
В шестой.
В шестой. Ты идешь в новую школу, я так понимаю. У тебя предстоит седьмой класс в совсем новом детском коллективе.
Нет, мне предстоит шестой.
Шестой. Ты идешь в шестой класс, тебе предстоит знакомство с новыми одноклассниками. Тимош, ты в какой класс?
В шестой.
Тоже в шестой.
А, нет, я в седьмой, простите.
Смотрите, мы еще даже не осознали, что раз и на ступенечку стали старше. Так, а Наташка, ты куда идешь? В какой
класс? Я в четвертый.
Четвертый класс. Ну вот сегодня мне хотелось бы, чтобы мы вместе с вами оглянулись на прошедший год. Во многих школах уже звучат последние звонки, последние линейки. Кто-то с радостью заканчивает учиться. А кто-то и с радостью, и с легкой грустью, потому что с одноклассниками, с друзьями расставаться бывает не весело, если это настоящие друзья, правда? Кто-то вспоминает о ярких событиях года, а кто-то переживает от того, что в этом году были не только какие-то яркие радостные события, но что-то, что заставило немножечко попереживать. Вот давайте посмотрим на прошедший год. И вот если бы каждый из вас, дорогие радиослушатели, вспомнили, какие были в этом учебном году у вас события яркие и с чем они связаны, которыми радостно можно поделиться. Наташ, у тебя какие были яркие события, вот которыми действительно приятно поделиться? Что это были за события? Ты участвовала в конкурсе, посвященных, я знаю, очень серьезному автору. Какому?
Марку Твену.
Марку Твену. А, так, ну это, кто такой Марк Твен, ребята? Кто это?
Писатель.
Детский писатель. А еще один гораздо более серьезный автор, я просто знаю, мы с Наташей делились ее переживаниями и впечатлениями, более серьезный автор. А вот интересно, догадаются ли наши радиослушатели или вы, ребята? Это автор пьесы, которого не сходят с театральных подмостков уже не одну сотню лет. Вот прям так точно. Это и трагедии, и комедии. Могу вам назвать «Гамлет», «Король Лир». Это очень яркое имя вот в мировой драматургии и литературе. Так, да, Тимоша?
Это Шекспир.
Шекспир. Правда, Наташа, ты участвовала в таком конкурсе, связанном с именем Уильяма Шекспира?
Да.
Было. Так, и что там, чем этот конкурс? Что тебе этот конкурс принес? Какие у тебя были впечатления, радостные или грустные?
Радостные.
Какие? Ты читала там что-то?
Радостные. Я читала сонет.
Сонет, так. И другие ребята были у тебя постарше там?
Да, я была самая младшая.
Так, чем же кончился для тебя этот конкурс? В таком сложном, с другими старшими ребятами соседстве?
Грамотой.
Че, за что там грамота была?
За глубокое проникновение в прочтение стихотворений.
Слушайте, видите, как может быть? Во как! Ну, Наташ, мы тебя поздравляем за глубокое проникновение в действительно такое вот творчество непростого, сложного автора. Ребята, вспоминайте, наверняка у вас тоже были какие-то грамоты, которые вот вам дороги, которые не случайно дались, а какими-то все-таки вашими приложенными усилиями. Это важно, это здорово, это маленький шажок в вашей жизни вперед, да, шажок в научение, вот в формировании своего внутреннего мира, своего умения правильно, грамотно вести себя перед другими ребятами. Ну, Андрюш, у тебя какие-то такие яркие достижения вспоминаются? Вот что это было? Мы не хвастаемся, заметьте. Мы просто, так сказать, сорадуемся друг другу. Что это было у тебя?
Ну, я бы сказала то, что это не грамота, а справка о поступлении в 179-ю школу.
Так, скажи, пожалуйста, почему это для тебя какое-то вот радостное, значимое событие? Это требовало усилий определенных?
Очень больших усилий. Там более чем из 150 человек поступило в школу 25.
То есть для тебя конец года, когда все цветет и хочется гулять, был связан с тем, что нужно было сдать серьезные экзамены, пройти испытания.
Да.
Мы тебя поздравляем, прошел, судя по всему. Тимош, у тебя были какие-то радостные, такие яркие достижения вот в этом году, которыми можно было бы с другими поделиться?
Ну, у меня наконец-то появились, ну, 1, 2, 3 друга,
ага,
в классе.
Ага. С чем связано, что ты говоришь, наконец появились? Давно ли ты вот в этом классе? И почему у тебя были трудности?
2 года.
Угу. То есть ты пришел как бы на новенького, как и другие ребята в этот класс, да, то есть ты не единственный новичок был, но долго устанавливались отношения, да. Ну вот здорово, мы тебя тоже поздравляем, получилось 2 года, бывает и так. Ну вот сегодня, ребята, мне хотелось бы как раз с вами поговорить вот о чем. Хотелось бы поговорить о товариществе, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что какие бы у нас достижения в течение учебного года не были, учимся ли мы на пятерке, на четверке, или время от времени схватываем тройки, и даже иногда, ну это, конечно, не наши радиослушатели, но бывает же что-то ниже тройки иногда окажется в дневнике. Вот все-таки не это определяет наше такое внутреннее самочувствие, правда? А что больше определяет, как мы ощущаем себя, что больше всего определяет? Отношения с родителями важны?
Да,
да, да, поддержка, понимание, да, возможность прийти и рассказать, что там у тебя внутри происходит, да, услышать что-то в ответ. Отношения с друзьями важны?
Да.
Конечно, конечно. Вот сегодня мне хотелось бы поговорить с вами о товариществе. И у Тимоши, видите, целых 2 года ушло для того, чтобы установить какие-то дружеские отношения. Видимо, он пришел не в самый такой вот дружный класс изначально. А вот от чего вообще это зависит? Как ребята общаются между собой? Прежде чем мы посоветуемся с нашими радиослушателями друг с другом на эту тему, я хочу вас спросить, а вот знаете ли вы, что очень многие писатели, создававшие свои произведения для детей, посвящали их именно этой теме, теме дружбы, товарищества, определенных правил и законов, нарушение которых ведет к тому, что появляется борьба, соперничество, зависть. Нарушение их отравляет жизнь и мальчишек, и девчонок в классе. Вот это одна из таких очень важных тем в детской литературе. И хорошо бы на лето, уходя, запастись парочкой-троечкой таких книг, потому что в них вы узнаете себя, и, может быть, как хорошая, любая хорошая литература, они помогут вам что-то лучше понять в своих отношениях с одноклассниками, сверстниками, ребятами там, в лагере, например, летнем, куда вы поедете. Каких вы знаете детских писателей? Чтобы можно было взять с собой на лето почитать? Андрюша.
Кир Булычев.
Кир Булычев? Угу.
Он же является Игорем Мажейко и был вполне известным историком. И написал как раз свои книжки об Алисе под псевдонимом Кира Булычева из-за того, что у него у самого была дочка Алиса.
Ага.
И еще бы я сказала то, что есть такой писатель, как Лукьяненко. Но я бы не стала рекомендовать его всего, но порекомендовал бы только одну книгу. «Рыцари 40 островов». Там как раз идет речь о товарище.
Ага, хорошо, спасибо, Андрюшка. Андрюша начал представление Кира Булычева как такого агента разведки. Кир Булычев, он же, кто там?
Игорь Мажейко.
Игорь Мажейко, да, но это всего-навсего псевдоним, да? Что такое псевдоним, ребята, вы же знаете? Что это такое?
Да.
Да, что это такое, Наташа?
Ну, это когда писатели придумывают себе кличку.
Кличка, вот есть красивое слово «псевдоним». Правильно, это когда писатели придумывают себе другое имя, под которым они публикуют свои произведения. А еще же кого бы мы могли порекомендовать, кого вы вспоминаете из детских писателей, у которых есть вот тема товарищества в их произведениях? Кого бы мы вспомнили?
Носова.
Тема? Носова, наверное, да? Витя Малеев, как известно, был и в школе, и дома, да? И там действительно можно многое узнать и о себе, и о своих сверстниках, хотя произведение написано о мальчишках и девчонках 20 века, прошлого века, да? Тимоша, что-нибудь еще вспомнишь?
Ну, я вот никак просто не могу вспомнить автора этого. Кортик там, бронзовая птица. Если выкинуть оттуда всю советскую пропаганду, будет в самый раз.
Это Рыбаков. Это Рыбаков.
Да.
Да, если выкинуть оттуда, можно не выкидывать, можно относиться к тому, что ты назвал советской пропагандой, то есть приметами, особыми приметами жизни ребят, пионеров в 20 веке. Можно отнестись к этому как к нашей истории, в которой тоже есть возможность повнимательнее вглядеться и понять, что из этого сегодня мы можем принять как свое, а что у нас настораживает, в отличие от ребят того времени, да? Да, еще.
Я бы еще сказала то, что Андрей Жвалевский и Евгения Пастернак.
Так, вот тут я ничего не могу сказать, Андрюшка начитанный человек, я ничего не могу сказать нашим дорогим радиослушателям. Предлагаю взрослым изучить эти фамилии и произведения для того, чтобы уже решить отправиться со своими сыновьями и дочками в книжный магазин, для того, чтобы на книжных полочках найти именно тех авторов, писавших для детей, в которых тема товарищества живет и важна для детей 21 века. Ну, вы не назвали еще одного замечательного автора, который писал о ребятах даже не 20 века, а конца 19-го, то есть гимназистах и гимназистках. Этот автор по своему образованию вообще был инженер-путеец. Это значит, чем он занимался, какое у него было дело в жизни? Чем он занимался?
Железными дорогами?
Абсолютно верно, да, занимался железными дорогами. Но, тем не менее, именно он создал несколько произведений о детстве, товариществе, взаимоотношениях внутри гимназического школьного коллектива, которыми современные мальчишки и девчонки зачитываются, потому что ему удалось очень точно и внимательно приглядеться и к самим отношениям между ребятами, и к особенностям детской души. Вот догадывайтесь, это автор с двойной фамилией. Одна из них его настоящая фамилия, а другая как раз творческий псевдоним. Как ты думаешь?
Это Гарин Михайловский?
Точно, это Гарин Михайловский. Михайловский — это его фамилия, Гарин — псевдоним. Вот именно под этой фамилией были опубликованы произведения, которыми зачитываются и ребята 21 века. Вот сегодня я хочу познакомить вас с фрагментом из, пожалуй, самой такой любимой его повести, которая называется «Детство
Тёмы».
Тёмы, точно. Дорогие радиослушатели и мои соведущие, послушайте очень внимательно. И не просто слушайте, но ваша задача такая. Надо найти ответ на вопрос. Вопрос такой. Я прочту вам об одном событии, произошедшем в жизни Тёмы Карташова. И это событие привело к таким глубоким страданиям Тёмы, я бы сказала, нравственным переживаниям, мукам, что даже жизнь ему стала немила. И вот какой вопрос. Я уверена, что Тёма совершил несколько ошибок, которые привели его в эту серьезную затруднительную ситуацию. Какие это, с вашей точки зрения, ошибки и сколько их? Поняли вопрос? Можно взять, дорогие радиослушатели и мои соведущие, ручки, бумажки, чтобы вы отмечали свои мысли по ходу. А мы с вами повторим вопрос и телефон нашей студии. Итак, вопрос такой. Какие ошибки и сколько совершил Тёма Карташов, из-за которых он попал в очень тяжелую, сложную ситуацию нравственного страдания? Думайте, слушайте и звоните с ответом к нам в студию, потому что мы сегодня, друзья, в прямом эфире. А телефон прямого эфира такой.
8-495-959-59-39.
Итак, послушаем. Однажды в гимназии шел урок французского языка. На учительскую кафедру поднялся Башар. Так звали учителя французского языка. В маленькое круглое окошко класса, проделанное в дверях, заглянул чей-то глаз. Вахнов, который вот уже не первый год сидел за партой одного и того же класса, сложил машинально кукиш, сначала полюбовался им сам, а затем предложил полюбоваться и смотревшему в окошко. При всем своем добродушии Иван Иванович, который смотрел в окошко, не вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору. Вахнов тотчас же струсил и стал божиться, что это не он, но, скрипя сердцем, пошел за Иваном Ивановичем в коридор. Но когда дверь затворилась, и они остались с глазу на глаз, Вахнов, недолго думая, встал на колени и проговорил: «Иван Иванович, не губите меня. Директор исключит меня за это, а отец убьет меня». Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова. «Встаньте скорее!» — сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и сам бросился поднимать Вахнова. Вахнов для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку. Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова, отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов же, постояв немного в коридоре, снова вошел в класс. Но какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора. И педагогическим советом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по 2 часа каждый день. Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на учителе французского языка, на Башаре, как на единственном человеке, который мог донести. За мгновение до прихода Башара в класс Вахнов не удержался, чтобы не сказать Иванову и Тёме Карташову, с которыми они вместе сидели на последней скамейке в классе, о том, что он всунул в стул, на который сядет Башар, иголку. Так как на лицах Иванова и Тёмы изобразился какой-то ужас вместо ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил: «Только выдайте». «Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз», — ответил с достоинством Иванов, «а потому, что к этому обязывают правила товарищества. Но это такая гнусная гадость!» Но спорить было поздно. Башар уже входил, величественный и спокойный. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол, оглянул взглядом сонного орла класс и грустно опустился. В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком, нагнулся, стал щупать рукой стул, разыскав иголку. Он вытащил ее с большим трудом из сиденья и бросился из класса. Совершенно бледный, с провалившимися вдруг куда-то внутрь глазами, откуда они горели огнем, в класс влетел директор и прямо бросился к последней скамейке. «Это не я!» — прижатый к скамье в диком ужасе закричал Тёма. «Кто?» — мог только прохрипеть директор, схватив его за руку. «Я не знаю!» — ответил высоким визгом Тёма. Рванув Тёму за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой. Тёма каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Он пришел в себя, только очутившись в директорской, когда его слух поразил зловеще щелкнувший замок, запиравшийся на ключ двери. «Что вы хотите со мной делать?» — неистово закричал Тёма. В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым, огнем охватившим Тёму шепотом: «Я ничего не сделаю, но не шутите со мной». «Кто?» Тёма, помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на директора. Ошеломленный, удрученный, он почувствовал, как точно погружался куда-то. И вот, как жалобный подсвист в бурю рядом с диким воем, зазвучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы, опять мольбы о пощаде и еще ужасные, страшные слова, бессознательно слетевшие с помертвелых губ. Оставшись один, Тёма как-то бессильно, тупо оглянулся, точно отыскивая потерявшуюся связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему эту связь. Ослепительной, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор теперь пошел за Ивановым. И ухватил себя ногтями за щеки Тёма и завертелся волчком. Натолкнувшись на что-то, он так и затих, схваченный какой-то бесконечной пустотой. В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его крик. Тёма пришел в себя и замер в томительном, напряженном ожидании ответа Иванова. «Я не могу!» Тихой мольбой донеслось к Тёме, и сердце его сжалось мучительной болью. Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату. «Я не могу! Я не могу!» Доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Тёмы быстрый дрожащий голос Иванова. делайте со мной что хотите. Я приму на себя всю вину, но я, понимаете, я не могу выдать. Наступило гробовое молчание. «Вы исключаетесь из гимназии», — проговорил холодно и спокойно директор. «Можете отправляться домой». «Что ж делать?» — ответил Иванов. «Выгоняйте, но вы все-таки не заставите меня сделать подлость». «Вон!» Тема уже ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем. Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов исключался. Родным Иванова предложено было добровольно взять его из гимназии. А Тема наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии по 2 часа каждый день. Тёме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный, тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни. Чувствуя одно бесконечное желание, чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу перестать чувствовать. Но жизнь не отлетает по желанию. Чувствовать надо. И Тёма почувствовал, решившись поднять, наконец, глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, Тёма, ябеда и доносчик, пригвождённый к своему позорному месту. Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным. Охватило его горькое чувство тоски. Зачем он живет? И рыдания подступили к горлу. Тёма сдержал их, и только слабый писк вырвался с его губ. Тёма быстро и испуганно оглянулся, но никто не смотрел на него. Передавая дома эту историю, Тёма скрыл, что выдал товарища. Отец, выслушав, проговорил: «Иначе ты и не мог поступить, и без наказания нельзя было оставить. Вахнова давно пора было выгнать. Иванов, видно, в чем-нибудь был замечен, а ты, как меньше других виноватый, поплатился недельным наказанием. Что ж, отсидишь». Сердце Тёмы тоскливо ныло, и еще более униженный он стоял и не смел поднять глаз на отца и мать. Мама ничего не сказала и ушла к себе. Ну вот, ребята, что случилось такое? Вы поняли, да? В чем была причина вот этих страданий Тёмы? В чем была причина? Что он сделал? Наташ.
Ну, он как сказал правду. Он как бы так, он не хотел это говорить, но у него это как-то случайно получилось, и он сказал правду про своего товарища.
Почему, когда мы говорим правду, мы наоборот обычно радуемся, да, правде. Хотя иногда бывает трудно сказать правду. Бывает и так, что сказать правду, для того, чтобы сказать правду, нужно некоторое мужество. Но вот в этой ситуации, в чем, из-за чего эта правда доставила ему такие вот мучения, что хотелось, чтобы жизнь отлетела, чтобы перестать чувствовать, вот какое глубокое страдание. Из-за чего это, Андрюш? Что он такое совершил?
Ну, он сдал товарища.
Он выдал, да, он назвал имя товарища. Так, хотя на самом деле Вахнов в смысле действительно настоящей дружбы товарищем ему не был. Он был приятель, как бы одноклассник, да? А вот если мы с вами вернемся к нашему вопросу о том, что же все-таки привело Тему к такому глубокому переживанию. Ведь потом Гарин Михайловский замечательно описывает, как Тёма бродит по дому из комнаты в комнату, почти не дотронувшись до еды. Он бродит по комнатам, отыскивая такие, где нет никого. останавливается у окон, неподвижно, без мысли, замирает, куда-то глядя, и ему невероятно тяжело на душе. Вот как вы думаете, все-таки какие ошибки, да, совершил Тема, из-за чего он попал в такое тяжелое положение, такое внутреннее страдание? Из-за чего? Давайте подумаем. Сколько вы бы насчитали вот таких вот ошибок? Что произошло? Сколько? Сколько, скажите, Андрюша, ты
сказал? По-моему, три.
По-твоему, три, Наташенька?
У меня тоже три.
А, Тимош, ты как думаешь?
Мне кажется, ни одной.
Ни одной. Вот как интересно тоже позиция. Потому что бывает, на самом деле, это мы с вами должны знать. Бывает, что человек страдает вовсе не потому, что совершил ошибки. Бывает так, правда? Наоборот, страдают люди и за правду, и за честность, и за мужественный поступок, когда правда, честность, мужество встречается с отпором недоброго мира. Тогда человек, бывает, действительно переживает, страдает безвинно и не совершив при этом каких-то серьезных ошибок. Но вот тут, Тимош, мне кажется, что все-таки ошибки были. Давай послушаем, что думают об этом Андрюш с Наташей. Андрюш, первое.
Первое, это он сказал, это не я, и сразу привлек к себе внимание. То есть, если бы он этого не говорил, то могли бы вызвать кого-то другого.
Так, он сказал, что это не я, но ведь это же действительно был не он.
Ну, об этом его не спросили, то есть он сразу привлек внимание директора, и, по-моему, из-за этого его как раз и потащили.
Ты, Тимош, как думаешь?
Ну, в общем-то, да, как правило, так говорят те, кто пытается отговориться.
То есть,
типа, ну, я не виновен, меня не трогать.
Примерно как Вахнов потом, да?
Ну, да.
Гарин Михайловский говорит, что, помните, какой замечательный он подмечает вот черту в характере Вахнова, да? Вахнов стал божиться, что это не он, да? То есть ничего святого, как бы, у человека. Он стал божиться, что это не я, он нагло врать, да? Вторая ошибка тогда с твоей точки зрения,
ну, Андрюш? Он выдал товарища.
То есть он выдал, назвал имя, это его ошибка. Так, а третья с твоей точки зрения какая ошибка?
Он не вступился.
За кого, за что?
Ну, хотя бы за то, что завахнул, он же мог принять вину на себя. И сказать то, что это я сделал.
Почему?
Ну, тогда, в принципе, он бы не страдал, и у него была бы чиста совесть.
Ты имеешь в виду вступиться за Вахнова или поступить так, как предложил Тёма? Нет, не Тёма, а как он услышал, поступил Иванов. То есть Иванов директору что сказал? Он сказал: я приму вину на себя, только я не могу выдать, назвать вам имя. Хотите, я приму вину на себя. Хотите, считайте, что я виноват. Ты имеешь в виду вот это в поведении Тёмы?
Да.
Так.
Но он еще мог сказать то, что это действительно не он. И, в принципе, тогда бы не обязательно тоже выгнали бы Иванова.
Угу.
И я не понимаю логики в том, то, что если директор сразу пошел к последней парте, там, где сидело только три человека, двух он вызвал, и оказалось, что не они, но остался только один.
Бахнов, да?
Да, и получается то, что это он сделал. И почему выгнали безвинного как раз, а оставили виноватого?
Выгнали двух человек. Выгнали виноватого, действительно, Вахнова, да, выгнали Тёму, за что выгнали Иванова, Тёму наказали, Иванова, за что его выгнали?
За то, что он не сдавал.
Да, всё-таки за то, что он оказал сопротивление, как бы, директору, да, директор столкнулся с его упрямством, упорством, и за это он был исключен из гимназии. То есть, с точки зрения директора, Тёмина поведение было наиболее правильным в этой ситуации. Поэтому Тёма поплатился. За что же он поплатился-то, Тёма, тогда, получается, с точки зрения директора?
По-моему, за то, что сразу не выдал как раз имя виновного.
За то, что он участвовал. Да, то есть, да. Как бы он знал, да,
и не сказал
за некое
сразу
соучастие, да. Наташ, ты какие три ошибки насчитала?
Первая ошибка — это то, что, ну, раз директор, вот когда забежал,
да,
он подумал на него, значит, он как-то так вел себя, как будто бы это он сделал.
То есть то, да. что он испугался, ты имеешь
да,
в виду?
Да, то, что он вот так вот испугался.
Угу, то, что он испугался. А вот Иванов, в отличие от Тёмы, он же тоже был испуган, но тем не менее он...
Он сдержался, да. Тёма, видно, он более нежный был.
Так.
Вторая, это в том, что когда его взяли, он сразу начал вот там... как-то заступаться, но он не говорил правду. Вот он что-то там говорил, как бы, что это не он. Но когда, ну, конечно же, не хочет, когда виновный, то он, конечно же, не хочет признавать, что это он виновный. А когда он еще это делает в такой нервной обстановке, то создается ощущение, что он виновный. Ну, вот человек, который не знает истины.
Так. Так, вот. Так.
И третье, что он не сказал об этом родителям, потому что вот, ну, родители – это люди, которые могут разделить с нами все неприятности, помочь в чем-то. Родители могли там поговорить с директором, сказать, ну, даже заступиться отчасти чуть-чуть и за Иванова,
да. Ну, за Вахнова под вопросом, потому что действительно, ну что тут, оценка Ивановым, поступка Вахнова, она, трудно ее не разделить, правда? Он говорит, это такая гнусная гадость вообще, да? Ну, вот вы назвали несколько ошибок, да, Наташа обратила внимание, что ему, Тёме, стало еще хуже после того, когда он рассказал дома эту историю, но... рассказал не до конца, не всю правду. Что он скрыл, ребята? Что он скрыл?
Что подумали, ну, подумали на него, и он предал. Ну, не предал, а он назвал.
Что именно он, да, что да. именно он выдал товарища. А как вы думаете, а почему у Тёмы, Тёма скрыл это от отца? Почему, как вы думаете, почему Тёма скрыл это от отца? Тимош.
Ну, может, он его боялся, или он боялся, что его отец осудит.
Осудит за что?
За то, что он нарушил, ну, как бы, законы товарищества и выдал.
Вот, смотрите, как интересно. То есть, все-таки в этом классе существовали некоторые неписанные законы товарищества. И один из них был какой?
Ну, не выдавать.
Не выдавать, да. Итак, смотрите, если то, что Тёма не рассказал всю правду отцу, и, вероятно, сделал он это потому, о чем сказал Тимош, то есть он хотел в глазах отца выглядеть лучше, чем на самом деле, ему не хотелось признаваться в том, что вот он совершил с его точки зрения такую подлость, это раз, его ошибка, да, в том, что он вообще назвал это имя из страха, это два. А вот все-таки самая первая ошибка. Вот вы ее не назвали. Если бы Тёма вместе с Ивановым не совершили эту ошибку, то, может быть, не было бы всей этой ситуации. Вот подумайте, Наташ, как это...
Мне
как...
кажется, что они не должны были быть, ну, как бы, они не должны были слушать вот это, воспринимать то, что им рассказал.
Это невозможно было избежать. Он подошел. Причем, кстати, ребята, а почему он вообще Вахнов-то к ним пришел и говорит, ой, ребята, я тут такое вообще устроил. Зачем он поделился с ними? Чего он ожидал услышать в ответ, Андрюш?
Ну, скорее всего, одобрение. Но, по-моему, он совершил... Они совершили ошибку, то что они же могли вынуть эту иголку, и тогда ничего бы не было.
Конечно, конечно. Значит, оценка тому, что они услышали от Вахнова, была сразу дана. Тёма сразу сказал, ты вообще, что ты делаешь-то, это гадость. А почему же на этом все закончилось? Как вам кажется, ведь это часто так бывает. Надо действовать, а не ждать, наблюдать, что будет-то дальше. И особенно действовать тогда, ребята, когда вот кто-то типа Вахнова ожидает злорадства по поводу гадости, которую он устроил. И тут вот, кстати, тут нужно некоторое мужество для того, чтобы сказать, знаешь, друг, а я вообще не с тобой. Вот то, что ты делаешь, назвать своими именами то, что он делает, это гнусная гадость. Но дальше после этого нужно действовать. Что им помешало действовать, как вы думаете? Тимош.
Может, не хватило решительности?
что сдерживало решительность?
Ну,
какие могут быть предположения? Переведите на себя, на какие-то свои жизненные ситуации, вполне правда ведь применимы к 21 веку. Что вдруг вот парализует в нас решительность, если мы понимаем, что вот перед нами гнусная гадость? Почему мы не действуем, чтобы этой гадости вот не дать расцвести своим пышным цветом репейника? Ну,
может быть, из-за боязни перед учителем, потому что учитель мог войти в любой момент
так.
и увидеть, как ты вынимаешь эту иголку из его стула,
и подумать.
Он мог подумать, что ты ее туда, наоборот, засовываешь.
Да, например.
И поймать тебя якобы с поличным.
Например, тем более, что мы так вот видим по описанию отношений между взрослыми и детьми в этой гимназии, что они, в общем-то, были, ну, прям скажем, не самые такие вот... не самые дружественные, да, то есть довольно такие жесткие отношения. Тёма попал в гимназию, где крик директора раздавался довольно часто, да, довольно такие жесткие, предельно жесткие отношения. И хороший учитель, хороший преподаватель всегда открыт к диалогу с учеником, да. В этой ситуации или в этой гимназии, да, это было по каким-то причинам, к сожалению, вот невозможно. Тёма оказался действительно не в простом положении. Наташ, как ты думаешь, что еще может сдерживать решительность?
А у меня другой вариант.
Так.
Он мог побояться, что товарищи что-то не так поймут.
Так.
Ну, не товарищи, а кто не был, кто не слышал того, что
так.
им рассказал
Вахнов.
Рассказал Вахнов.
И что товарищи тогда подумают?
Товарищи бы сказали это учителю французского языка.
Ага.
Ну, а я бы сделала на их месте.
Так.
Вот учитель вошел.
Так.
И я, ну, я бы сказала, что в вашем стуле иголка, но я бы не называла имя того, кто подсунул, просто сказала, вот, ну, вот так вот.
То есть было на самом деле ясно, как нужно действовать. Нужно было предотвратить вот этот момент, когда Башар сядет на этот стул. Честный человек, да, любым способом мог бы действовать в этой ситуации. Решительный человек. А скажите мне, а Тёма честный человек, Иванов честный человек? Как вам кажется, да, Андрюша?
Ну, по-моему, Тёма все-таки честный человек. Но я думаю, еще могло помешать этому эксцессу то, что мог бы, то, что он боялся как раз, насколько я помню, того, кто это сделал.
Вахнов, да. он был там второгодник, или, в общем, не один год он сидел за этой партой, у него действительно был такой крепкий кулачок. А Тёмка, правильно Наташа отметила, он был такой мальчик немножечко более, как ты сказала, нежный, ранимый. Да, это правда. То есть страх часто сдерживает решительность, и поэтому действительно благородный поступок, честный, требует, ребята, всегда определенного мужества. Это правда. А вот вы верно сказали, что Тёмка, конечно, человек, представление о чести, которому не чуждо, потому что в нем жива совесть. Чем мучается? Что за мучение у Тёмы? Вот как мы, как об этом люди говорят?
Ну, что как у него совесть, она у него есть, и
да.
она у него тоже какие-то свои сигналы подает.
Да, то есть муки совести, действительно очень глубокие муки совести, это верно. Ну вот, это важно, правда же? Вот, что было дальше? И вам еще одно задание. Послушайте внимательно, что было дальше. Итак, когда наступили сумерки, Тёме стало еще тяжелее. И он как-то бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча подошел. «Тёма, расскажи мне все, как было». Мягко, ласково, но требовательно, уверенно проговорила мать. Тёма замер и почувствовал, что мама уже догадалась. «Все». «Расскажи». Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тёму какой-то жгучей потребностью все до последнего передать матери. Передав истину, Тёма горько оборвал рассказ и униженно опустил голову. У меня к вам вопрос. Вы на месте взрослого, которому Тёма рассказал вот весь ужас этой истории и поделился своими муками. Что бы вы ответили ему? Что бы вы сказали? Вот ваша первая фраза. Что бы вы ему сказали? Подумайте. Давай, Наташа.
Ну, конечно же, это плохо, но все равно он поступил правильно.
Угу, так.
Ну, он, по крайней мере, рассказал истину, но эта истина, она особо пользы вот не принесла.
Потому что мама как раз могла ему показать, где он совершил свою первую непоправимую ошибку, да, и понять, что ошибка была совершена из-за того, что ему не хватило силы, решительности. Андрюш, твоя первая фраза в ответ на рассказ Тёмы, если бы ты был взрослым.
Я бы сказал, ну и заварил ты кашу, но расхлебывать придется тебе.
Так.
И
так.
Как раз из предыдущих эпизодов этой книги уже было сказано то, что Тёма немного трусоват. Из-за того, что когда он сломал папин цветок, он сразу не признался, и это повлекло очень печальные последствия.
Да-да, то есть такая история уже была в его жизни, когда надо было набраться мужества, силы, решительности, признаться, назвать вещи своими именами, а он испугался, скрыл. Так, хорошо, Тимоша.
Ну, я бы ему ответил, что вот, ну, что правду директору сказал, молодец.
Угу.
Но товарища все же выдавать не годится.
Угу, угу, угу.
Так что, это, говори.
Угу.
Говорить директору надо было вот, если вообще говорить, то только о том, кто это сделал. А про свидетеля, то есть Иванова в данной ситуации, лучше было бы держать язык за зубами на его счет.
То есть ты думаешь, что могут быть и другие представления о том, надо называть виновника или взять вину на себя, или молчать в ответ на предложение назвать другого, на того, на ком лежит вина. Давайте послушаем, что же сказала мама Тёме. Давайте. «Бедный мой мальчик!» произнесла охваченная той же тоской унижения и горечи мать. Тёма облокотился на спинку её кресла и тихо заплакал. Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собравшись с мыслями и дав время успокоиться сыну, она сказала: «Тёма, что делать? Если мы видим свои недостатки, и если, замечая их, мы стараемся исправиться, то, понимаешь, ошибки наши уже являются источниками нашего исправления. Сразу ничего не приходит, все достается тяжелой борьбой в жизни». И в этой борьбе ты ведь сегодня уже нашел сегодня одну свою слабую сторону. Ты когда будешь молиться, попроси у Бога, знаешь что? Чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в минуты страха и опасности. Вечером в кровати Тёма осторожно поднял голову и, убедившись, что все уже спят, беззвучно спустился на пол и весь проникнутый горячим экстазом, охваченный каким-то особенным, так редко и с такой силой посещающий детей огнем веры, жарко-жарко молился, прося Бога послать ему силы ничего не бояться. Ну вот скажите мне, пожалуйста, какие бы законы товарищества, вот Иванов говорит, мы не скажем, потому что законы товарищества обязывают. Но при этом мы поняли, что их ошибка была в том, что законы-то законами, это важно их соблюдать, но при этом есть еще такой, наверное, важный закон. Встречаешься с гадостью, противодействуй ей, а не наблюдай, что будет дальше. Согласны? Это важный закон товарищества.
Да.
Потому что иначе, может быть, и
если есть правило «не выдавай товарища», так это ведь может быть и в какой-нибудь, знаете, совершенно компании хулиганов, да? Но вот если речь идет действительно о дружбе, о товариществе, то, наверное, первый закон – действуй, встречаясь с нечестностью, гадостью, да, действуй, не смотри. А какие бы вы предложили еще сегодня вот для современных детей, для школьников и гимназистов, какие бы законы товарищества вот, вы бы назвали как важные? Скажите, Маш, в твоем классе, как ты думаешь, есть такие негласные законы?
Ну, вообще-то нет.
Так, в твоем, Андрюш?
Ну, разве что не стучать.
Не стучать — это в каком смысле? Переведи на русский язык.
Ну, не закладывать других
людей. То есть
людей.
Тоже не выдавать, да? Так, а у тебя, Наташа, как ты думаешь, все-таки есть какие-то законы, правила, которым ребята руководствуются в отношениях друг с другом? Писанные или неписанные законы?
Помогать другим.
Помогать другим. То есть все-таки это да. Принято, это правило. То есть если человек не помогает, отказывается помочь, то к нему то, чтобы... возникает настороженное отношение, да. Чувствует что-то неправильного. Ребята, вместе с нашими радиослушателями думаем, вы можете нам позвонить, предложить, чтобы вы сформулировали как важное правило товарищества, чтобы вы предложили в такой маленький свод законов. И продолжать думать об этом дома и обсуждать, может быть, со взрослыми, с братьями и сестрами и с друзьями в вашем классе, например, расставаясь перед летом, да, на последнем классном часе или в лагере, если вы поедете отдыхать куда-то летом. Это хороший разговор, правила товарищества, законы товарищества. Давайте предложим то, что вот сейчас приходит вам в голову. Тимош, какие предложения? Первое.
Ну, у меня тут 5 пунктов получилось.
То есть ты думал?
Да.
Так.
Так, вот, первый — это, ну, не закладывать, понятное дело.
Так,
то есть,
так.
То есть не сдавать.
Не выдавай товарища.
Одноклассника.
Так, так. Но мы сказали, что это важно все-таки при том, если ты готов противодействовать всякому дурному, да, злому, намечающемуся какому-то действию. Так. Что еще тебе приходит в голову?
Также это, ну, помогать с учебой отстающим одноклассникам.
Как правило. Ну, не высмеивать отстающих.
Ну, да, а вот помогать.
А помогать. Так, согласны? Важное?
Да.
Согласны?
Так. Я бы немного не согласился.
Так.
Потому что иногда как раз отстающим не хочется, чтобы им помогали. И это наоборот будет отдалять этих людей друг от друга.
Почему?
Ну, из-за того, что вот я хочу тебе помочь, да не нужна мне никакая помощь, сам я справлюсь.
Ну, я думаю, Тимош, что все-таки Андрюш говорит не о навязывании помощи, а о том, что, скорее всего, если говорить о товариществе, то это важно идти навстречу, то есть предлагать помощь. Предлагать, потому что, вероятно, и Тимоша, и ты, и Наташа, и наши радиослушатели сталкивались с такими ситуациями, когда ребята действуют обратным способом. У кого-то есть проблемы с учебой, и начинаются подтрунивания, подразнивания, да, бесконечное подчеркивание, что вот ты хуже, я лучше из-за успеваемости. В этом смысле это правило, Наташ, как ты считаешь, вот помогать все-таки, да? И не, может быть,
не высмеивать, а ошибки других.
Берем, как правило, не высмеивая ошибки других. Берем?
Угу.
Так, Андрюш, еще что бы ты предложил?
Я бы предложил такое, то, что если заинтересовать людей, то один за другим они к тебе потянутся.
То есть, ну, это сформулируй как правило товарищества. То есть старайся что делать?
Ну, старайся быть интересным для других.
Старайся быть интересным для других. Как это вот еще вот на такой практический... Что это значит? На практический язык каких-то действий вот конкретных. Старайся быть интересным. А если ты вот скромный, тихий, робкий, вот как так-то?
Так надо побеждать свою робкость. Что ты всю жизнь будешь стесняться?
То есть находить что-то... Такое, чем ты можешь объединить других. Да, можно так сказать? Вот чем ты можешь объединить других, находить что-то такое?
да.
Хоть конфеты принести, сказать, ребята, вот сегодня вам вот, чтобы слаще жилось, чтобы день был послаще. А я уж не говорю о каких-то других делах, там какие-то совместные там матчи, да, что-то такое, там игры, да? Так, Тимош.
Ну, вот, я бы посоветовал всем, это ни в коем случае не противопоставлять себя товариществу. Вот так. У меня как раз я на практике это испытал, потому что вот в первый год у меня вот как не заладилось в сентябре,
так
потом я себя попробовал противопоставить товариществу.
Это была твоя ошибка.
Да.
Угу.
И вот так. Отношения установились к концу второго года в классе.
Так,
еще одно очень такое довольно важное правило: не подлизываться к учителям, чтобы вот тебе. Не становиться их любимчиком.
Понятно, во что бы то ни стало. Ну что ж, конечно, наш список, дорогие радиослушатели, правил товарищества для современных школьников и гимназистов 21 века, безусловно, не полный. Мы так только начали размышлять на эту тему, и очень желаем вам продолжить такого рода размышления в жизни, безусловно, пригодится. Вы слушали программу «Детский час». Сегодня эту программу вела я, Анастасия Абрамова, и мы размышляли о товариществе вместе с ребятами из детских студий Центра для детей и родителей «Рождество» Андрюшей Абаимовым, Наташей Потаповой, Тимофеем Музафаровым.
Спускается синий вечер на крыше нашей земли. Мы собираемся вместе, читаем слова твои. И молодые, и старые ищут твой вечный свет. Из суеты житейской другого выхода нет. Слушай, грешный, слабый, слушай во веки веков. Иго мое, благо, бремя мое легко. Иго мое, благо, бремя мое легко. В тленном и мертвом мире ты оживи для нас вновь. Три прекрасные слова: вера, надежда, любовь. И в первых робких попытках друзьям доверить себя, ты помоги нам услышать, не бойтесь, ведь это я. Слушай, грешный, слабый, слушай во веки веков. Иго мое, благо, бремя мое легко. Иго мое, благо, время мое легко.
Вы прослушали одну из бесед, которая состоялась в прямом эфире православного радио «Радонеж». В эфире всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Дорогие слушатели, приглашаем вас на концерт Романа Демидова «Элегия», который состоится 31 мая в 14 часов в музее Николая Васильевича Гоголя по адресу Москва, Никитский бульвар, дом 7А, проезд до станции метро Арбатская. Заказ билетов по телефону 8-915-250-99-73. Повторяем, 8-915-250-99-73.